Тема дня.
Всем доброго дня. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. И сейчас мы с вами поговорим о событиях десятилетней давности. Вы думаете, что война с памятниками – это дело вот не такого уж далекого прошлого? Да нет, знаете ли. 10 лет назад, 26 по 28 апреля 2007 года, тихая столица Эстонии, город Таллин, стал настоящей ареной сражения за один памятник, за бронзового солдата. Памятник воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков. Как развивались те события, почему не удалось отстоять этот памятник и каким образом события десятилетней давности могут аукнуться на нашем сегодняшнем дне? Вот об этом мы и поговорим сегодня с обозревателем «Комсомольской правды» Галиной Сапожниковой. Она в студии. Галя, приветствую тебя.
Добрый день.
Ну, а также с нами и журналист, политолог, активист русской общины Эстонии Максим Рева. Максим, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Да, ну и если говорить о событиях десятилетней давности, то вы, что называется, не были сторонним наблюдателем, вы были в гуще, в эпицентре этих событий. Именно вы и стояли в том самом ночном дозоре, который пытался не дать этот памятник перенести из центра Таллина.
Да, точно так. 10 лет тому назад наша жизнь, те, кто были участники ночного дозора, изменилась. История началась за год до этого, с 9 мая, когда был провокационный пикет возле памятника, на котором вышли два не совсем далеких эстонца. И на одном из плакатов было написано, что этот солдат был убийцей, мародером, что-то такое.
И сослал наших дедов
да,
в Сибирь.
Да, и сослал наших дедов в Сибирь. Люди пытались этот плакат убрать, задели, как писали в прессе, задели эстонский флаг, пытались сорвать. На самом деле это вранье, этого не было. И вот с этого момента началось премьер-министр Эстонии Андрус Ансип. Уже 11 мая сказал, что памятник надо перенести. А уже 20 мая 2006 года появилась организация «Ночной дозор», которая стала охранять памятник. Ну, все закончилось для нас 26 апреля, 26-27 апреля. Для меня лично, для Дмитрия Линтера закончилось это все арестом, где мы просидели в тюрьме почти 7 месяцев.
А потом все-таки они выиграли суд и были абсолютно оправданы. Это, кстати, так немножко стало одним из первых плюсов для такого возвращения нормально уважительного отношения к Эстонской Республике, что все-таки при общем настрое общества суд оказался довольно объективным.
Галь, ну ведь, насколько я понимаю, для тебя, конечно, то, что происходит в Эстонии, то, что происходит в Таллине, это не какая-то сторонняя тема, это твоя боль, твоя жизнь и часть твоей жизни. Скажи, пожалуйста, вот для тебя события, которые происходили 10 лет назад, это стало шоком или вот какие эмоции ты испытывала в тот момент?
Понимаешь, я даже сейчас начинаю заикаться, я дышать и говорить не могла, насколько меня это потрясло, насколько, с одной стороны, я была очарована вот теми маргинализированными русскими на моих глазах за 20 лет из общины, из города Таллина сделали нечто, что если в 89-м году было одинаковое количество людей с высшим образованием и представительством чиновников, 50 на 50, то сейчас только 3% русскоговорящих среди чиновников и политиков Эстонии. И вот эта маргинализация происходило на моих глазах, как этих... Я никогда не забуду, как люди стояли в очередах за видами на жительство, как врачи и инженеры торговали на рынках, и как унижали из-за людей вот моей национальности. И мне это действительно больно, потому что я завожусь. И вот тогда это было, 10 лет назад для меня это было, с одной стороны, шок, что вот невероятное страшное разочарование в эстонцах, в эстонской интеллигенции, которые не смогли этому противостоять. С другой стороны, очарование и восхищение теми русскими, как они стояли вот у памятника ночью, и вот привозили там кофе, бутерброды друг другу, как они не боялись ничего. Вот этот трогательный был такой один тоже мальчик, старшеклассник, это был Марк Сирок. Он был десятиклассником, когда его арестовали, он был самым юным политзаключенным Евросоюза. И вот я у него спросила, он такое делал, это только в 17 лет такое можно было придумать. Он надевал плащ-палатку 23 февраля 2007 года и по ночному Таллину шел вот один, как вот командор по этому городу, чтобы постоять в темноте около бронзового солдата. Я говорю, Марк, тебе страшно было? Он говорит, да. Вот, и понимаешь, вот это все это было такое количество эмоций, что я, забыв обо всем, о всех своих отношениях, и неся огромные репутационные потери, я бросилась в этот бой, я вытаскивала, вела себя не очень профессионально как журналист, потому что я должна была быть холодной, объективной, но я не могла. Вот я должна сказать, что я вытаскивала этих пацанов из тюрьмы. Вот с Максимом мы познакомились в здании суда, ну, и вот без ложной скромности мои публикации, конечно, в общем-то, помогли из той ситуации выплыть. Ну, а я в ответ получила, что кто я там, ключевая фигура информационной войны, 8 обысков на границе, многократное упоминание в сборнике врагов народа. То есть, к большому сожалению, вот это было, но я не жалею.
А, Максим, а как происходило сплочение вокруг этого памятника? Как объединялись те люди? Сейчас это кажется довольно просто. Кинул клич, пожалуйста, 10 тысяч выходят на улицы. Как в 2007 году вам удалось людей собирать? В 2006 году?
Знаете, а вот никак. Вот то, что в России уже заезженная фраза «скрижали», вот и тех скрижали мы ощутили в 2006 году. Я могу объяснить, как это было у меня. 19 мая 2006 года эстонские националисты устроили шабаш фактически возле памятника. Они накинули на него веревку, пытались скинуть, выкрикивали лозунги, и люди пошли. У меня друг, еврей Артур Тамме, вот я считаю, это одного из самых смелых людей, он прилетел с самолета, купил цветы, расстегнул свою рубашку, вытащил магендоид и пошел сквозь всю эту оголтелую толпу скинхедов к памятнику. Он не дошел, его избили. А мы с дочкой пошли на следующий день. Дочери было 6 лет. Дочь спросила папу, зачем мы купили цветы и несем снова к памятнику? Сегодня же не праздник. А тогда люди, просто вот фактически все русские люди Таллина покупали гвоздики, и в знак протеста того, что было, 20 числа несли цветы к памятнику. А я говорю, дочь, вот ты смотрела фильм про маленькую девочку, которая погибла в концлагере? Вот возле памятника захоронены люди, которые погибли ради того, чтобы спасти эту девочку. Они не успели, а кто-то успел, и кто-то кого-то спас. И вот чтобы не забыли этих людей, мы несем туда цветы, потому что хотят сделать так, чтобы про этих людей забыли, хотят сделать так, чтобы их очернили. Понимаете? И не я один такой. Это порыв был невероятный. Вот Галина Михайловна уже об этом сейчас говорила, когда мы появились возле памятника, когда люди стали дежурить, есть у нас фотографии, когда там собиралось до 100 человек, нам действительно привозили бутерброды, таксисты бесплатно ночью подвозили, да, помогали с рациями, что если полиция где-то будет двигаться. То есть этот памятник защищали все русские, и не только русские, эстонцы тоже помогали. Ну, много же эстонцев, у кого предки служили в эстонском стрелковом корпусе. И понимаете, это было такое единение людей. И даже когда потом памятник демонтировали, вот люди, вы представьте, маленький город, Таллин 500 тысяч, ну что это, район Москвы. Угу. Представьте, у вас в одном районе Москвы в один день к одному месту приходит 120-130 тысяч человек. Вы представляете, вы когда-нибудь видели, как стена из гвоздик вырастает за 2 часа на человеческий рост. Вот это происходит уже 10 лет подряд. Люди, это вот действительно бесконечный поток. И уже моей дочери тогда было 6 лет, сейчас ей 16. И вот даже в тот момент, вот тогда, сейчас она стоит в почетном карауле возле бронзового солдата. И ребята, молодые ребята приходят. Нам не надо искать. У нас очередь, чтобы постоять возле памятника.
Мы сейчас уходим на небольшой перерыв. Буквально через 2 минуты к нашему разговору присоединится и профессор, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков для того, чтобы ответить на один из, как мне кажется, достаточно важных вопросов. Почему вообще возникла идея переноса этого памятника? Потому что 26 лет независимости Эстонии, да, вот в этом году, 10 лет событиям, которые происходили в центре Таллина. Это значит, что нужно было думать 16 лет для того, чтобы совершить это, ну, действительно, преступление перед историей. Почему? Для чего это было сделано? И как формировалась особая, в кавычках, отношение к бронзовому солдату. Вот об этом мы поговорим буквально через 2 минуты, так что оставайтесь с нами.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM, Вологда 99.2 FM, Иркутск 91.5 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
С 26 по 28 апреля 2007 года события, которые происходили в Таллине, наверное, за ними следили достаточно многие. Это то событие, которое, можно сказать, перевернуло и эстонскую историю, ну и, разумеется, отношение к этой стране, потому что именно в эти дни решалась судьба бронзового солдата. Это памятник воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков. Были те, кто защищал этот памятник, были те, кто считал, что его нужно из центра Таллина убрать. Сейчас с нами в студии обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова и Максим Гарева, активист русской общины Эстонии, журналист, политолог, участник тех событий. Галь, я завершила нашу предыдущую часть тем, что 26 лет независимости Эстонии, и только 10 лет назад произошли вот эти трагические события. Что, нужно было 16 лет думать? Что происходило?
Ну, поначалу никого этот памятник совершенно не волновал. То есть все так постепенно. Ну, вот сначала отключили огонь, потом провели в 95-м году реконструкцию не очень удачную. Естественно, это никогда не обсуждалось с русской общиной, то есть русская община игнорируется. Эстонскому обществу от русских нужны только налоги. Ну, и вот ближе к 2006 году, это тоже удивило, что предшествовало скандалу вокруг бронзового солдата, предшествовала кампания мощной дискредитации вообще советской истории, образа советского солдата. Писали, что там, не только писали, это, извините, премьер-министр говорил, что там захоронены мародеры, насильники, оккупанты. Очень омерзительно было читать вот историю вот этой, там была одна девушка, еврейская девушка, Ленина Варшавская. Угу. Боже мой, она в 16 лет убежала на фронт. Она вообще виолончелистка была, там трогательная, в консерватории училась. И вот она убежала на фронт этой медсестрой. Она была маленького ростика, 1,50 м. Она влюбилась там, значит, какого-то лейтенанта Горячев, по-моему, у него фамилия. У них был официально зарегистрирован брак там со свадьбой, что редко было вообще в военно-полевых условиях. И вот эта романтичная, романтичнейшая, чистейшая Ленина, она погибла вот при въезде в город Таллин, там было немного людей погибло, потому что немцы уже драпали, но, тем не менее, она погибла через, по-моему, неделю после свадьбы, что ли, и вот ее первые захоронили на этом месте, собственно, с этого и началось кладбище на этом захоронении. Как ее только не обделывали в этой прессе, что медсестра изнасилована пьяными солдатами, это какой-то кошмар. Вот уже не было сил этому противостоять, и не было, честно говоря, вот темперамент, не эстонский темперамент, с которым это делалось, не был совершенно тогда понятен. Было понятно, что к чему-то подводят, то есть общество очень грамотно накачивали.
Ну, я даже помню те разговоры, что вообще под памятником ничего нет. Там нет никаких могил, там нет захоронений. Это просто некий постамент такой, который стоит на абсолютно пустом месте. Ведь такие разговоры были?
Такие разговоры были, но вот та атмосфера лжи, которая была вокруг даже захоронения, если мы даже уберем идеологию вокруг этих захоронений, а просто, и говорили, что их там нет, и говорили, что их там выкопали. На самом деле, да, действительно, одна могила при реконструкции в середине 90-х годов попала под ковш экскаватора. Но самое интересное, что когда оцепили памятник, когда поставили над ним шатер, чтобы его демонтировать, они точно поставили шатер там, где находились могилы, и точно их выкопали. Никто ничего не искал. Все прекрасно знали. Да, в общем-то, уже на то время было достаточно много технологий, чтобы определить, есть ли захоронение или нет. Но такого количества лжи, которое шло в течение года в государственных СМИ, я не замечал никогда.
Сейчас с нами на связи профессор, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Здравствуйте.
Михаил Юрьевич, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот возникает вопрос, каким образом шла подготовка к событию, которое произошло 10 лет назад? Мы сейчас говорим о том, как эстонское общество начало воспринимать то, что происходило в 40-х, в конце 40-х годов. Вот каким образом эти события стали, ну, будем так говорить, перевертышами, да, событиями, которых не было?
Не, ну, дело в том, что действительно еще до, скажем, 40-го года, еще в 39-м году в Эстонии было как бы две силы, да. Одна просоветская, которая мечтала и желала дружить с Советским Союзом. Это в основном низшие слои населения, это рабочие, это крестьяне. И вот верхушка, в том числе вот немецкая верхушка, которая была в Эстонии, бизнес, что называется, элита, они мечтали быть с Германией. И была огромная опасность, что в 1939-1940 году Эстония станет нацистской. Уже тогда были, маршировали люди там со свастикой и мечтали быть в единой Германии. Ну, можете себе представить, что произошло бы, если Эстония стала бы плацдармом нападения на Советский Союз, сколько тогда километров было до Ленинграда. Но дело в том, что вот эта позиция эстонской, скажем так, элиты, людей, которые ненавидели Советский Союз и вообще в целом Россию, она ярко проявилась в годы Второй мировой войны в образовании эстонского легиона СС, потом 20-й дивизии эстонской, эсэсовской, которая воевала на нашем фронте, убивала наших военнопленных, проводила карательные акции против мирного населения. Все это было. И все сегодня это просто-напросто забывают эстонские власти. И вот эта подспудная героизация нацистов, которая началась сразу после вот развала Советского Союза, да и еще и раньше, она и привела к тем событиям, которые связаны как раз со сносом бронзового солдата. Это взялось ниоткуда. Это целенаправленная политика, которая проводилась как реванш, как ревизия итогов Второй мировой войны. Дело в том, что самое главное, что сегодня происходит в Эстонии, да вообще в странах Прибалтики, кстати говоря, на территории стран Прибалтики за годы войны было уничтожено 1,5 миллиона местных жителей и военнопленных. Об этом сегодня забывают эстонские власти, латвийские власти, и литовцы то же самое. Мы не имеем права это забывать. И бронзовые солдаты вообще символ сопротивления нацизму. Вот что это является. И когда его стали сносить, то, естественно, волна людского гнева, людей, которые были возмущены надругательством над историей, она, конечно, поднялась. И я думаю, что она никуда не исчезнет, она будет продолжаться. Потому что мы не имеем права, не должны, вот, чтобы эти ростки нацизма, которые существуют сегодня в Прибалтике, чтобы они приросли, и это же зараза. Она, в конце концов, может окунуться и поразить и саму Европу, которая сегодня сквозь пальцы смотрит на то, что происходит сегодня в прибалтийских государствах. Сегодня надо бить набат. И не только общественные круги, русскоязычные круги в Эстонии, не только Россия, а вся Европа должна бить набат. Что случилось с бронзовым солдатом, это прецедент. И следующий шаг будет, это сама Европа. Никто не застрахован от нацизма. Мы уже проходили это, мы знаем, что творили нацисты на нашей земле, в том числе эстонцы.
Спасибо.
Фактически вся Эстония была освобождена. То есть они решили там еврейский вопрос, уничтожили всех евреев. Вот об этом тоже необходимо помнить. А сколько военнопленных, сколько мирных жителей? Об этом нельзя забывать.
Спасибо. Профессор, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков был с нами на связи. И я хотела бы спросить, а можно было 10 лет назад отстоять бронзового солдата? Это вообще было в принципе возможно?
Нет, однозначно скажу, нет, невозможно было. Его бы, возможно, и было бы отстоять только при одном условии. При одном условии, при очень-очень жесткой политике России по этому вопросу. То есть я скажу, что вот в нынешнее время, вот сейчас, этого бы не произошло, да, тогда, ну, давайте будем честны, Россия 2007 года, это не Россия 2017 года. Тогда, да, мы были слабже, тогда у нас была невнятная внешняя политика, и, конечно же, вопрос в России поднимался, но это не был жесткий вопрос, да, то есть сейчас бы я уверен, что Владимир Владимирович бы такого не допустил. Внутри Эстонии невозможно было, потому что был запущен маховик государственного подавления, это во-первых. Во-вторых, это политика, большая политика, премьер-министр Анти прорвался к власти, его поддерживал бизнес, его поддерживали спецслужбы, его поддерживал, как мы говорим, Вашингтонский обком, Брюссельский райком, его поддерживали все, и тем более всем было очень интересно посмотреть, а что же будет? А что будет, если мы по-русски ударим вот так? Ведь американцы опасались, они его предупреждали, это видно из документов Викиликса. И они, если мы посмотрим то, что было опубликовано Викиликсом, то американский посол Антипу сказал: на твое усмотрение, в случае чего мы умываем руки. На что будет, это на твое усмотрение. Вопрос Антипа решил, конечно, очень жестко. И при этом, но при этом, что произошло? И американцы, и европейцы увидели, нас не стоит трогать. Мы очень быстро объединяемся, мы очень быстро мобилизуемся, и мы можем защищать себя. К сожалению, до конца не вывели урок. Вот мы увидим, что можем посмотреть, что происходит на Украине. И если вот Галина Михайловна привезла газету «Если Пяева Лехт», там пример, посвященный как раз событиям «Бронзовой ночи», там премьер-министр говорит: вот посмотрите, мы все правильно сделали, потому что потом произошла Украина, если бы не сделали, было бы как на Украине.
Такой. Технологии такие же, дескать,
да,
были.
Технологии, да, технологии, да, такие же, все. Да, да. Но на самом деле просто Европа не вывела урок. Европа не поняла, что происходит. Я был в Крыму в марте 2014 года, и я видел, как там все это происходило, и как сработали те же самые скрижали, и как люди точно так же объединились, чтобы защитить себя от нацистской угрозы.
Через 4 минуты мы вновь вернемся к этой теме, и не думайте, что это события десятилетней давности, которые там в истории остались. Они очень активно влияют на наше сегодняшнее. Сегодняшний день. Вот об этом через 4 минуты.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM, Кемерово 89.8 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
10 лет назад в Таллине решалась судьба бронзового солдата. Это памятник, который стоял в центре этого города, столицы Эстонии. И в середине апреля 2007 года правительство этой страны приняло окончательное решение перенести мемориал из центра города. И вот демонтаж монумента и стал основой тех событий, которые произошли ровно 10 лет назад. И в результате этих событий были и жертвы. Россиянин Дмитрий Ганин погиб в те дни. И посольство Российской Федерации в Эстонии в 10-ю годовщину этих событий открыло на своем сайте страницу в память о погибшем россияне Дмитрии Ганине. Насколько я понимаю, расследование этого убийства продолжается. Сейчас в студии обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова и активист русской общины Эстонии, журналист и политолог Максим Рева. Ну вот, я задала вопрос, есть какие-то подвижки в расследовании этого убийства? Дмитрий был убит ножом в центре Таллина.
Его сложно назвать россиянином, он имел российское гражданство, но родился и постоянно жил в Эстонии. Убит он был при невыясненных обстоятельствах, скинхедами. Кого-то там даже арестовали в первые дни. Но, в общем-то, довольно быстро выпустили. И уже за 10 лет, вероятно, все-таки можно было поднять видеокамеры, которыми Эстония очень гордится, и хотя бы какой-то сделать, какой-то шаг к расследованию, но этого сделано не было. То есть это чисто такая вот, ну, по нашей с Максимом оценке, эстонская манера заморозить и забыть. Вот.
Мы обратили внимание и на жесткие действия эстонской полиции. Я вспоминаю телефонные звонки своих друзей, которые находились в Таллине. Галь, ну не мне вам рассказывать, что тогда было. И в ужасе кричали в телефонную трубку людей, как скот сгоняют в порт Таллина.
Я видела, да, это было очень жестко. 1200 человек было арестовано и свезено в терминал, недостроенный терминал в Таллинском морском порту, и у них руки были скованы пластиковыми наручниками, они их заставляли стоять на коленях, то есть унижений там было очень много, и, ну, в принципе, полиция везде действует жестко. В России, в Америке однажды я наблюдала, как действует полиция, это мама не горюй. Тут вот в чем была проблема, в том, что русским в эстонскую полицию ход закрыт из-за закона о языке, из-за гражданства и без гражданства. Поэтому получилось так, что полицейские эстонской национальности ставили на колени активистов русской национальности. Вот в чем был душок, очень неприятный душок той ситуации.
Галина, вот. Я здесь тебе немножко поперечу, извини. Но вот это самое страшное, что было, может быть, вот в ИД-терминале, я уже в это время оказался сам в тюрьме, там, может быть, были эстонцы, там, кстати говоря, больше зверствовали даже не полицейские, а так называемые помощники полицейских, это как раз, вот, как правило, люди именно эстонцы. А вот оцепление возле памятника выставили русских ребят, из полицейских русских из Идавирума.
Это, и вот это, и это северо-восток Эстонии.
Да, это северо-восток Эстонии, где проживает, ну, там 90% русскоязычного населения. И вот это было самое страшное. У них были бирочки с русскими именами, подходили бабушки и говорили: сынок, что ж ты здесь делаешь? Ребят, я сам подходил к полицейским, говорит, уведите, он же бел, он сейчас упадет в обморок, стоял полицейский, у него слезы текли. Знаете, вот это было самое страшное. А я знаю, к сожалению, без коллаборационизма не пройдет. Я знаю одного гада, по-другому его не могу назвать. Он до сих пор полиции служит, который гордится тем, что он тогда принял участие в разгоне русских.
Галя, а были тогда проигравшие и победившие? Вот сейчас ты смотришь на те события десятилетней давности?
Нет, ну, безусловно, так, понимаешь, несложно сказать, потому что этот статус, он меняется. Большое вообще видится на расстоянии. Тогда мне казалось, что вот русские выиграли, потому что они сплотились, они отстояли. Сейчас вот такой промежуточный итог, 10 лет, я понимаю, что это было не эксклюзивное событие нашей жизни, это всего лишь часть какого-то большого плана, антироссийского плана. И это событие, и то, что Эстония получила тогда, то есть она... многое потеряла экономически, она теряет огромное, по 8 миллиардов ежегодно, насколько я знаю. Понятие транзит было практически забыто, но как итог была организация Центра киберзащиты НАТО и встреча, молниеносная встреча тогдашнего президента Эстонии Томаса Хендрика Ильвеса с тогдашним президентом Америки Бушем, и американизация, милитаризация эстонского общества пошла просто стремительно. Ну, без экономических потерь тоже не обошлось,
безусловно. А вот об этом мы сейчас спросим президента Ассоциации прибалтийских исследований Николая Межевича. Николай Маратович, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. После вот этих событий десятилетней давности, что потеряла, может быть, что приобрела Эстония?
Ну, мои коллеги уже справедливо говорили, что приобрела. Центр киберзащиты – это деньги. Внимание США – это не сколько деньги, сколько политические возможности, которые вы в удачном случае можете капитализировать. Это приобретение. Что касается потерь, вы знаете, Эстония потеряла Эстонию. Это довольно серьезная потеря, поскольку в отличие от военной катастрофы, политическая катастрофа может растягиваться довольно надолго, ну, на пару десятилетий. И в этом смысле... эстонские публицисты, профессора, аналитики указывают, что отношения двух общин были отброшены или на десятилетия назад, или испорчены навсегда. И я считаю, что испорчены навсегда. И в этом смысле, когда оказываются фактически лишними несколько сот тысяч человек, ну, скажем, в Нигерии, или в Индонезии, или в Китае, или в Индии, это как бы демографически богатые государства. Для Эстонии это катастрофа, потому что людей мало. Каждый человек – величайшая ценность. А людей становится меньше, а вы отвергаете тех, которые были объективно патриотами эстонского государства, но не считали, что патриотизм к эстонскому государству – запрещает им положить гвоздики 9 мая к памятнику на Тынисмяке. И этих людей от себя отпихнули навсегда. Я думаю, что Антип, как человек не очень пожилой, скажем прямо, увидит, к каким тяжелым последствиям это приведет в течение ближайших лет.
Спасибо. На связи с нашей студией был президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
Ну вот могу согласиться с Николаем Маратовичем как минимум с тем, что человеческий капитал, как сейчас модно это говорить, действительно проиграл. То есть вот эстонское общество вместе, вот я считаю, эстонцы и эстонское общество в данном случае проиграли после «Бронзовой ночи», потому что человеческий капитал отброшен назад. Эстонцы сами говорят много о том, что самый наш большой ресурс – это люди, и тут же они фактически исключили из экономически активной, даже теперь инновационно активной деятельности почти что 500 тысяч человек. Это факт. Это тяжелый удар для Эстонии, для будущего Эстонии это точно. Я скажу, кто победил. Победили мы, русские. И если, Галин, мы действительно посмотрим, что произошло после 2007 года, я был в Крыму, я был там на Майдане, в Киеве, был в Крыму, и в Крыму сидел и с друзьями говорил: ребята, господи, то, что у нас было с бронзовым солдатом, это вообще это только прелюдия. Это как маленькая такая, знаете, бой с франкистами за испанскую деревеньку, да, по сравнению с тем, что произошло дальше. Но мы тот бой выиграли. И вот тот бой, тот маленький бой мы выиграли тем, что мы объединились, тем, что мы показали даже здесь, в России, что вот эти скрижали работают, что на этом можно строить и политику, на этом можно строить идеологию, и эти вещи надо защищать. И дальше же мы, если посмотрим, дальше так политика и пошла, так начало все развиваться. Кстати, мне лично помогло 2007 год, оценить потом 2014 год. И угу. Те технологии, то, что я видел на Майдане, ну, ничем не отличаются.
А я должна отметить, что, пожалуй, впервые за все годы эстонской независимости очень жестко и правильно повела себя Россия. То, что она стала сокращать транзиты, вела экономические санкции по поводу Эстонии. Вот я должна сказать, что это было первый раз, потому что вот я была собственным корреспондентом в те годы. И, боже мой, сколько было историй, заявления о безгражданстве, о языки, и все заканчивалось какими-то угрозами и вот пустыми словами в воздух, и только приседающий Козырев каждый раз подписывал какую-то очередную уступку. И вот это был, пожалуй, первый случай вообще вот в истории, когда Россия довольно жестко показала, кто в доме хозяин.
Ну, я хочу напомнить, что в свое время ведь «Комсомольская правда» после этих событий тоже начала акцию «Не покупаем ничего эстонского». И мы помним, как хозяева достаточно крупных предприятий эстонских начали бить тревогу, потому что их продукцию перестали покупать в России. Кстати, сейчас у нас товарооборот с Эстонии с 13 по 16 год упал почти на 60%.
Лен, ну вот если даже в дни вот тех событий на рейсах Аэрофлота подавалось эстонское масло, мы никак мы даже вот с этим маслом конкретным не могли побороться тогда. Мы не могли объяснить, что это неправильно, что в дни, когда идут события вокруг бронзового солдата, продолжают молочная продукция идти беспрепятственно и зарабатывать деньги на той стране, которую они топтут, пытаются топтать ногами.
Максим, у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот как вы видите эту ситуацию? Уже дна достигли отношения, в том числе к истории, вот то, о чем мы сейчас говорим? Или есть еще куда падать?
Есть еще куда падать. Это показывает вся история, да, после «Бронзовой ночи». Если бы в 2007 году все остановилось бы, Европа попомнилась, американцы бы опомнились, может быть, и не было. А мы посмотрите, что дальше было. Дальше Украина. И опять-таки педалирование националистическими механизмами, да, использование национализма в достижении политических целей. Никуда. Я боюсь, что мы будем еще падать, пока мы не дойдем до какой-то ручки. Я надеюсь, что эта ручка не будет ядерный взрыв. Я очень на это надеюсь.
Но когда идет факельное шествие 24 февраля, в день эстонской независимости, и с этими факелами идет толпа, просто море молодых эстонских людей, честно говоря, вот в этот момент я думаю каждый раз, что история еще... Точку ставить еще рано в этой истории, к большому сожалению.
Но, тем не менее, ведь те ребята, с которыми, допустим, общается ваша дочь, ее друзья, это эстонцы, молодые эстонцы, они... Но как к этому относится?
Я надеюсь, что вот будущее за молодежью, да, возможно, там что-то будет, потому что моя дочка и достаточно из-за меня известная в Таллине личность, да, она стоит в карауле у бронзового солдата, к ней эстонцы подходят, ребята с фотографиями своих дедушек, там говорят, а вот он тоже, мой дедушка служил в Красной армии, я тоже хочу быть возле этого бронзового солдата. Может может быть, где-то найдут свои взаимопонимания, может быть, там где-то, но не мы уже, вот, к сожалению, нам мешают, нас разрушают, а может быть, они нас там спасут. Я очень на это надеюсь.
Спасибо огромное. В течение этого часа с вами в студии были обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожник, которая вот буквально с самолета здесь сразу в студии оказалась, из Таллина прилетевшая, и из Таллина же активист русской общины Эстонии, журналист и политолог Максим Рева. Спасибо.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.